Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. В этом выпуске Анастасия Волочкова о бывших друзьях из «Единой России».
Да, я назвала жирными котами. А как я могу назвать людей, которые начали борьбу со мной, с балериной?
Новобранцы по-прежнему мерзнут в форме от Валентина Юдашкина.
Шум, который поднялся вокруг этой формы, он связан с коммерческими проблемами. Значит, надо товарища генерала сажать, и все.
Ходорковский. Премьера на Берлинском кинофестивале.
Это такие вот ковбои 90-х. Вдруг казус Ходорковского, который почему-то из этой логики вышел.
И 150 лет отмене крепостного права в России.
Реформы должны были бы освободить Россию и сделать ее современной европейской страной.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы. План на неделю». Радио «Свобода» предлагает вам обзор того, что произойдет в предстоящие 7 дней, с 14 по 20 февраля. Но вначале подведем итоги информационной картины сегодняшнего дня. Сегодня еще одно эксклюзивное интервью «Радио «Свобода» дала балерина Анастасия Волочкова, которая в прошлое воскресенье в нашем эфире заявила, что ее имя использовали в известном письме 50 против Михаила Ходорковского. Теперь Волочкова рассказала о том, кто и как борется с ней на федеральных телеканалах. Две передачи с участием Волочковой были в пятницу сняты с эфира Первого канала и НТВ. «Пусть говорят» прошла только на орбиту, а на европейской части России ее заменили. Программа «НТВшники» вообще не вышла в эфир. Волочкова в своем блоге пишет, что это было сделано по звонку заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, и это месть за то, что она вышла из «Единой России». Эксклюзивное интервью с Анастасией Волочковой записал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Почему вы решили, что лично кремлевский чиновник Владислав Сурков дал команду снять с эфира все передачи с вашим участием?
Потому что о том, что моя программа «Пусть говорят» и программа на НТВ снята по личному распоряжению Суркова, мне объявили редакторы некоторых программ, я не буду называть ни имена, ни программ, но это были люди с телевидения. А с другой стороны, вы же понимаете, что только на таком высоком уровне могут принять решение о снятии или не снятии программы. Более того, я знаю, что Андрей Малахов пытался защитить этот эфир и звонил Эрнст и просил его оставить эфир, но его попросили не лезть, потому что сказали, что это очень большая политика. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит, и если у меня до вчерашнего дня, вернее, до позавчерашнего, еще были какие-то надежды, что мы живем в нормальной стране, где за выход из партии не будут мстить мне, балерине, на таком уровне. Люди, которым лично я ничего плохого не сделала. Я не понимаю, за что мне сейчас начали мстить. Я балерина. Я вышла из партии. Я не в оппозиции. Я просто Анастасия Волочкова. И мне это удивительно, потому что ведь не партия сделала меня известной балериной, не партия вкладывала в меня силы, труд. Это был труд педагогов и мой труд. И сегодня те люди, которые сами воспользовались моей известностью, когда им было надо, и выставляли меня как знамя на своих счетах, понимаете, баннерах, вот эти люди этим занимались, да, и партийные, и лидеры, и там кто угодно. А сегодня, когда программа, посвященная моему бенефису, программа, куда пришли, моя мама, моя дочь, мой муж бывший Игорь, мои партнеры Рената Рифулин, Коля Цискоридзе, друзья мои, в этой программе не было политических дебатов, я еще во время съемки программы еще была пока в рядах этой партии, понимаете, и сейчас мне мстят за что? Лишают меня возможности быть на моем зрителе, так не партийные деятели прививали эту любовь человеческую ко мне. События о том, что сняли мой эфир, причем он успел выйти на Дальний Восток, в Казахстан. Меня это событие, пришло ко мне, я узнала о том, что сняли эфир в тот момент, когда я танцевала концерт в Тольятти. Мой директор мне сообщил это перед последним номером. Да, я отработала свой номер последний, заключительный в концерте. Вот, скажем так, с улыбкой, показывая зрителю, что все хорошо, ничего не происходит. Но потом, естественно, я эмоциональный человек, я артист. Я расплакалась. Я объяснила людям, что происходит. И я была потрясена, как только я сказала о том, что вы знаете, люди, что я непростые времена переживаю. Что я вышла из партии, да, но я не думаю. И вот когда сказал только слова, я вышла из партии, народ в зале встал и стоя овации мне устроил просто. Понимаете? И когда я сказала, что вот да, по личному распоряжению Суркова был эфир снят, в зале такой топот раздался. И я сказала людям, вот мне все равно, будет эфир или не будет, но ваша любовь со мной, и вы мой зритель. Вы знаете, это истинная правда. Но я не понимаю, почему это происходит именно так? Кому я что сделала плохо?
Анастасия, вы в своем блоге единороссов называете жирными котами. Вы не боитесь, что Единая Россия во главе с Путиным использует против вас все информационные ресурсы, включая федеральные каналы, чтобы дискредитировать? Вы готовы к неравной борьбе?
Вы знаете, я вообще никакой к борьбе, не то что не готова, я не хочу бороться. Но скажите мне, пожалуйста, да, я назвала жирными котами, а как я могу назвать людей, которые начали борьбу со мной, с балериной? Я никому ничего не делала плохого, я не боролась, я не открывала никакой войны, я просто вышла из партии. То, что внимание ко мне привлечено, да, потому что я личность, интересная сегодня людям. А как вы бы назвали этих людей, которые мой бенефис, день рождения, это не политический дебат, снимают с эфиров, просто узнал, что да, он все-таки выходит. Вот как вы назвали бы этих людей? Это не оскорбительное, вы знаете, выражение. Это, наверное, более мягко, чем я высказывалась в своих первых эмоциональных интервью.
Вы написали в вашем блоге особое спасибо Константину Эрнсту и Владимиру Кулистикову. Они делают мне биографию. Эта ссылка на известную фразу Анны Ахматовой об Иосифе Бродском не случайна ведь?
Вы знаете, наверное, нет. Просто вы же знаете, что в нашей стране действительно как-то вот людей сильных, талантливых, интересных, их почему-то всегда вот затаптывают в грязь и делают все, чтобы они уезжали из страны. Но, к сожалению, так получается или к счастью, что имена великих людей остаются в истории и остаются в вечности, многие имена. А тех людей, которые пытаются ставить палки в колеса, уничижать, ужесточать, вот их, как правило, не помнят. Борьба, так вы сами говорите о том, что со мной будут бороться за то, что я жирными котами назвала тех людей, которые сняли мой эфир. Ну, простите, пожалуйста, так кто начинает борьбу? Вы сами поймите. Так получается, мы действительно живем в такой стране, где люди должны понимать, что, вступив в партию, они становятся заложниками, получается, как? Какой-то банды, из которой потом невозможно в случае разочарования даже выйти, понимая, что будет месть, будет превращена жизнь в кошмар. Но если это правильно, то я могу одно сказать. Я не буду бороться. Пусть это останется на совести и чести, если она есть, тех людей, которые борются против меня. Если за то, что я вышла из партии, теперь меня ставят в стоп-лист на канале, если это нормально в нашей стране, то надо задуматься, в какой стране мы живем. Что касается человека, который возглавляет эту партию, то он не член партии. Все об этом знают. Я тоже не член, я просто Анастасия Волочкова. Я ничего против не говорила, понимаете? Конкретных людей. Я против в целом говорила какие-то слова той ситуации, в которой я оказалась и заложницей, которой я стала.
Многие наблюдатели предполагают, а может и ждут, что вы можете пойти в политику и стать видной оппозиционеркой.
Я не в оппозиции, я просто осталась вне партии и вне политики. Я могла бы сказать свое слово в политике и думаю, что могла бы сделать это очень громко. Возможно, придется, но я не оппозиционер. Я вышла из партии, чтобы оставаться самой собой, чтобы продолжать свою деятельность, свое творчество и просто жить. Понимаете? Я не в оппозиции. Вы меня видели на площади?
Но там? Многие, может быть, и хотят вас увидеть там.
Хотят многие. Я действительно получила очень большую поддержку со стороны людей за выход из партии, потому что люди посчитали это поступком очень смелым и честным. Я сначала не понимала, в чем смелость. Я просто вышла из партии и сообщила об этом на своем блоге. Но мне пришлось комментировать и давать интервью, потому что полилось очень много разных совершенно вещей.
С Анастасией Волочковой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Теперь о событиях, которые получат свое развитие на предстоящей неделе. В понедельник перед судом в Москве предстанет лидер Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный вчера после акции оппозиции «День гнева». Соратники Удальцова обеспокоены его судьбой и возмущены тем, что разрешенная властями акция опять закончилась арестами. Говорит член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Задержали 14 человек, всех отпустили, его одного оставили. Там он находится в ВВД «Китай-город». Вот это вот отделение в Москве, которое мы знаем, находится, хотя там буквально рядом с Кремлем. Там ни законов, ничего не соблюдается. Задержали его в 4 часа, и хотя звонил еще в 11, значит, он не был... Протоколов ничего не было составлено. Как правило, за 3 часа должен быть протокол составлен, предъявлено обвинение, и он должен был быть отпущен. И в 23 часа то же самое. Мы там звонили по всем инстанциям, ничего не помогло. Хотя там и адвокаты находились, их просто вытолкали за шеи там из этого, из ОВД «Китай-город». Так, такого хамства даже никакого, в Тверском такого близко даже нету, что в ОВД «Китай-город» творится. И как, ну, и на сегодняшний день какие-то информации, он до сих пор сидит, его там будут 48 часов держать. Но в общей сложности завтра его повезут на суд, скорее всего, в первой половине дня.
В чем его обвиняют?
Ну, если 19.3, то это, значит, неповиновение милиции, как они как чернуху лепят, хотя, я знаю, Сергей никогда там не сопротивляется милиции. Ну и, скорее всего, участие в несанкционированном шествии, наверное. Вот так. Это я предполагаю, потому что пока информации нигде добиться нельзя, и неизвестно, составлены или нет протоколы, по какой статье его обвиняют в данный момент. Может быть, вообще еще нет протокола, и его там держат, так сказать, как произвол творится полный в этом ВВД Китай-город.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Сергею вообще стоило вчера после Дня гнева идти передавать требования в администрацию президента, что приняли за шествие, и это было запрещено? Стоило ли так рисковать?
Несомненно, стоило. И, во-первых, это было не несанкционированное шествие. Шествие, это когда с транспарантами, с митингами, с лозунгами идут. Вот тут специально было договорено, что группа граждан пойдет к администрации президента. И никаких демонстративных шествий, как попадает под 54-й закон, там это ничего близко не было. И, насколько я знаю, была такая заранее договоренность, что так и пойдем. Но милиция, как всегда, поскольку дали сверху ей команду ФАС, когда они только прошли метрополь, им тут же, значит, дали команду пресечь это шествие. Начали всех хватать, притом зверским образом, как мне передали. Идти обязательно надо было, потому что мы полное право имеем идти. Группа граждан, нигде это не запрещено. Мы делаем все по закону. Однако они действуют вопреки, ломают все, рвут все законы. Действуют как просто по самым настоящим, так как бандиты, честно говоря. Без предъявления, там, как обычно, ни удостоверения, ни объясняя, ничего ОМОН действует. Мы уже не перестанцились с этим.
Константин Косякин, член исполкома Левого фронта. Российские правозащитники уже, начиная с понедельника, готовы развернуть кампанию за освобождение Удальцова. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев намерен добиваться признания Удальцова узником совести.
Считаю, что то, что произошло с Удальцовым, это намного более грубое нарушение закона и прав человека, чем это было сделано Борисом Немцовым. Если когда Бориса Немцова задерживали, вокруг него была некая толпа, и кто-то там из толпы предлагал там, может быть, поднажать, там еще что-то такое, то здесь Удальцов заранее говорил, что они намерены небольшой группой, не скандируя, не неся плакаты, пройти к администрации президента и передать бумаги. Это абсолютно нормальное действие по поручению митинга отнести бумаги к администрации президента. Конечно, грубейшее нарушение закона. Что такое вообще? Человек идет по тротуару, его задерживают. Точно так же, вот я помню, был один из первых маршей несогласных, я там, вот Каспаров, пытались отнести резолюцию митинга в администрацию президента. Нас тоже грубо ОМОН задержал, используя силу, причем грубую силу. Потом Каспаров отсел 5 суток. Это напоминает как раз вот действия по разгону первых маршей несогласных, когда били дубинками там и так далее. Получается так, что мы несколько лет боремся за то, чтобы власть не мешала проводить массовые акции. Мы в чем-то получили какой-то успех, вот, допустим, 31-е. Это всего лишь один вид акции, стратегия 31. Да и то там, как видим, не всегда все гладко происходит. А на Дне гнева, оказывается, вообще ситуация намного хуже.
Правозащитники ограничатся лишь публичным заявлением?
Нет, мы будем требовать расследовать это примерно на том же уровне, как это происходило с Борисом Немцовым. Настаивать, чтобы общественный совет при ГУВД города Москвы рассмотрел примерно с таким же статусом, как это было с Борисом Немцовым. Я рад тому, что довольно подробно был рассмотрен случай с Немцовым, и общественность убедилась, что он не нарушал закон. Точно так же надо делать и с Удальцовым.
Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Всю будущую неделю в России с официальным визитом будет находиться Наванет Хемпилей, высшее должностное лицо ООН по вопросам прав человека. Визит начался сегодня с Москвы и завершится 19 февраля в Петербурге. Главная задача Пилей – понять, что происходит в России с правами человека. Запланировано множество встреч практически со всеми ключевыми министрами, а 15 февраля – с президентом Дмитрием Медведевым. В графике главы ведомства ООН по правам человека Наванет Хемпилей особое место занимает сегодняшняя встреча с представителями гражданского общества. Очевидно, что информация, которую Пилей получит от правозащитников, необходима для того, чтобы подготовиться к предстоящим беседам с российскими официальными лицами. Среди тех, кто встречается с Наванет Хемпилей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. А вы лично о чем будете говорить с главой ведомства ООН по правам человека?
Наша организация в России занимаются несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки в прямом смысле слова. И я буду говорить именно об этих регионах.
А в этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильное увеличительное стекло. Я буду, безусловно, говорить о положении женщин в Чеченской Республике, о принуждении женщин носить платок. И я, конечно, буду говорить о проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, а это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь. Эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пилей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы для госпожи Пилей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам. Но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиза Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию госпожа Пилей сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ – это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, потому что это, наверное, такая кризисная точка, это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбура, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются с достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
Представитель Human Rights Watch Татьяна Лакшина о встрече с главой ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей. В понедельник, 14 февраля, начинается двухдневный визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это первый официальный визит главы российского МИДа с 2004 года, когда Лавров был назначен на министерский пост. Визит будет проходить на фоне достаточно прохладных российско-британских отношений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Визит Сергея Лаврова в Лондон чуть было не сорвался после того, как в британском парламенте прошло обсуждение высылки из Москвы 5 февраля корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. В палате общин раздавались голоса, требующие отменить визит Лаврова и дать понять российскому правительству, что никакое улучшение отношений с Россией невозможно в свете враждебных и необоснованных акций российских властей в отношении работающей в Москве британской прессы. Наверняка жесткая позиция британских парламентариев перед визитом Лаврова заставила российские власти пойти на попятную и предложить Хардингу вернуться после урегулирования технических проблем. Цель визита Сергея Лаврова – попытаться урегулировать или хотя бы смягчить существующие противоречия в российско-британских отношениях, касающиеся выработки совместной политики в области борьбы с терроризмом в отношении Ирана, увеличения торгового оборота и проблем ближневосточного региона, израильско-палестинского конфликта и ситуации в Египте. Однако главная цель визита Лаврова в Лондон – способствовать увеличению британских инвестиций в российскую экономику. Недаром во время визита он официально откроет неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики. На Международном экономическом форуме в Давосе Дэвид Кэмерон предупредил об опасности инвестирования в авторитарные страны, подобные России. Лавров надеется развеять эти опасения и убедить британских бизнесменов, что второй приговор Ходорковскому никак не связан с отсутствием в России гарантий частной собственности и правовым нигилизмом. Сейчас в России работают более 1000 британских компаний, инвестировавших в российскую экономику около 19 миллиардов долларов. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что во время визита в Лондон Сергей Лавров наверняка будет испытывать определенные трудности и неудобства.
Он будет чувствовать себя довольно некомфортно, и частичная причина этого в неуклюжести российской внешней политики последнего времени. Это результат противоречивости и отсутствия единства в структуре российской власти, особенно в области принятия политических решений. В России сохраняется немало сторонников жесткой линии в отношении Запада. Эти люди принадлежат кругу так называемых силовиков, группирующихся вокруг Владимира Путина. Другой клан во властных структурах предпочел бы потепление отношений с Западом и возможность более доверительных отношений с западными партнерами. Эти люди группируются вокруг президента Медведева. Тот факт, что Россия общается с Западом, используя одновременно два различных подхода и две тональности, заставляет предполагать, что российская дипломатия страдает в настоящий момент своего рода двоемыслием, а это явно препятствует выработке целостной и последовательной позиции. Unified and
consistent point of view. Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Роман Абрамович не вошел в тройку самых богатых российских олигархов. Военную форму от Валентина Юдашкина инспектируют солдатские матери. 150 лет со дня отмены крепостного права в России. Симфония, посвященная Ходорковскому, номинирована на премию Грэмми. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте военные, которым перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. В заявлении Высшего военного совета говорится, что он останется у власти на ближайшие 6 месяцев до проведения выборов. В редакции британской газеты «Гардиан» подтвердили, что ее московский корреспондент Люк Хардинг, которого 5 февраля пограничники отказались впустить на территорию России, получил российскую визу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Лондоне, она была выдана еще в пятницу. По ряду сообщений Люк Хардинг уже прибыл в Москву. Правозащитники считают незаконным задержание координатора Левого фронта Сергея Удальцова после акции «День гнева» в субботу в Москве. По последним данным, Удальцов будет находиться в отделении милиции по меньшей мере до понедельника. В Перми найдены тела еще 4 погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. Пожар произошел 10 февраля. Суд санкционировал арест арендаторов сгоревшего склада. Более 30 тысяч человек на юге России остаются без электричества. По сообщению регионального центра МЧС, к отключению электроснабжения в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях привел снегопад и сильный ветер. Планируется, что восстановительные работы будут завершены еще сегодня. В московском Битцевском лесу группа экологов и местных жителей провела пикет против застройки на особо охраняемой природной территории. В Йемене третий день подряд продолжаются протесты оппозиции с требованием отставки президента Али Абдалы Салеха. Из египетского музея в Каире неизвестными, которые воспользовались хаосом, возникшим в ходе массовых волнений, похищены несколько чрезвычайно ценных экспонатов, в том числе бронзовая статуя фараона Тутанхамона. Пропажу официально подтвердил египетский министр по делам древностей.
В эфире «Время свободы», план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Начнем вторую часть краткого обзора событий предстоящей недели. В понедельник, 14 февраля, журнал «Финанс» опубликует список самых богатых людей России. О том, у кого же больше всего денег, пока не сообщается. Но известно, что впервые в тройке лидеров нет Романа Абрамовича. Об этом главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов.
Если журнал «Финанс» предпочитает интриговать аудиторию тем, что Роман Абрамович не стал третьим, давайте посмотрим, кто был в первой тройке по версии журнала в 2010 году. Абрамович там действительно был третьим. Я смотрю прошлогодний рейтинг. Первое место. Лисин. 18,8 миллиарда долларов. Далее Прохоров. 17,85 миллиарда. И Абрамович. Всего, как говорится, 17 миллиардов долларов. Следом тройка. Керимов, Фридман и Дерипаска. 14,5, 14,3, 13,8, соответственно, миллиардов долларов на каждого. Как видим, отрыв есть. Керимова от Абрамовича отделяли 2,5 миллиарда, меньше, чем Абрамовича от Лисина, от самого богатого человека. Вопрос, наверное, в том, кто попал в первую тройку, а не куда со своими миллиардами перешел в рейтинге «Финансы» Роман Аркадьевич. Вот кто добрал эти миллиарды, чтобы стать в первой тройке, и за счет чего? Выросла чья-то капитализация. А капитализация растет по разным причинам. Может быть, Роман Абрамович решил придерживаться более консервативной политики в этом году. Что касается рейтингов, в том числе финансов, возможно, они его не так уж сильно и волнуют.
Во вторник, 15 февраля, вступает в силу закон, который упрощает процедуру получения виз и разного рода разрешений высококвалифицированным иностранным специалистам, решившим работать в России. Как заявляют представители российских властей, подобные преференции – это элемент охоты за головами. Это должно обеспечить приток в Россию мозгов и, в первую очередь, в российскую Силиконовую долину, в Сколково. Об этом экономист Ирина Ясина.
Мера необходимая, но недостаточная. Помните, как в математике был? Условие необходимое, но недостаточное. Все-таки одной визой, даже легкости ее получения, людей, именно высококвалифицированных, не привлечешь работать в другую страну, особенно даже если при этом еще и платить им достаточное количество денег. Дело же не только в деньгах или в свободе доступа. Дело в том, что если человек приезжает надолго, ему должно быть тут комфортно. Он должен иметь возможность привести с собой семью и отдать детей в нормальный детский сад и в нормальную школу. Его жене должно быть чем заняться, и не страшно ехать на машине там по городу, иметь возможность там пойти на рынок, заняться благотворительностью, то есть жить так, как она привыкла жить в той стране, откуда они приехали. Вот это все у нас достаточно сложно. То есть, конечно, можно только приветствовать упрощение визового режима для таких людей, но, тем не менее, недостаточно.
В пятницу, 18 февраля, родители солдат из Пермского края отправятся в Хабаровск, чтобы лично осмотреть новую военную форму от дизайнера Валентина Юдашкина. Папы и мамы новобранцев уверены, что в этом обмундировании ребята мерзнут и, как следствие, чаще болеют. И об этом руководитель Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Форма новая, она для сильных морозов все равно не подходит. Ни в советской армии, ни в российской никогда не было такой формы, в которой можно было в любом климате служить. Для юга всегда должна была быть другая, ее не было, для севера меховая. И, конечно, в холодных зонах должны быть полушубки, это понятно. И ботинки на меху, а не рваных носках или рваных портянках. Ребята всегда мерзли, и в шинелях этих дурацких, и гимнастерках, и в этих ватниках тяжелых, мокрых вечно. Нам конкретно на форму в московскую приемную ни одной жалобы не было. А болеют ребята из-за того, что им по прибытии в войска этим новобранцам вкатывают в армии одновременно 4 прививки. У них появляется искусственный иммунодефицит, они заболевают, а поскольку их не лечат, то происходит вот это тяжелое осложнение. Пневмония двухсторонняя, смерть от отеков. Именно потому, что вот такое наплевательское отношение к ребятам. Поэтому форма тут косвенно. Но вот у меня ощущение, что шум, который поднялся вокруг этой формы, он связан с некоторыми коммерческими проблемами. Где-то осталась старая форма, Минобороны ее, наверное, не выкупает. Или какие-то заказы были размещены, они аннулированы. Очень странно. Хорошая она или плохая, об этом товарищи начальники тыла должны были думать до того, как они платили деньги за нее. Если она действительно не подходит по своим параметрам, значит, надо товарища генерала сажать, и все.
Валентина Мельникова, Ирина Ясина, Илья Горбунов. В кратком обзоре предстоящей недели. О других событиях поговорим подробнее. Девятнадцатого февраля, в следующую субботу, в России будут отмечать 150 лет со дня отмены крепостного права, великих реформ императора Александра II. О значении этого события в эфире «Свобода» рассуждает доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Главное слово, которое в это время звучало в русском обществе, это было слово «Новая Пугачевщина». Все ждали, и народ вспоминал Пугачева, и пел ему песни, и с ужасом дворяне и духовенство, высшие сословия вспоминали о том, что вот тогда при Екатерине Пугачеву все-таки с огромным трудом, но удалось подавить. А сейчас уже новая Пугачевщина, учитывая то, что армия тоже крестьянская, и тысячи нитей связаны с деревней, теперь уже ничего не удастся. И Россия рухнет, и вот эта вся цивилизация дворянская закончится. Поэтому Александр II, который сам по себе не был сторонником отмены крепостного права по каким-то нравственным, политическим таким высоким мотивам, о том, что там нехорошо в рабстве людей держать, но его убедили просто, что другого пути нет. И вот видно, как вторая половина 50-х годов 19 века все нарастающее такой вот голос просвещенного меньшинства о том, что необходима отмена крепостного права. Характерно, что большинство дворян, примерно 3/4, были против отмены крепостного права, по крайней мере, против отмены крепостного права в таком виде, каком она произошла, то есть с землей. Хотели всю землю оставить себе, крестьян сделать, если уже свободными, то, по крайней мере, безземельными и бесправными нищими арендаторами, которые будут вынуждены работать на помещика. Но на это Александр II не пошел. Крестьяне были освобождены землей, хотя и это был тоже паллиатив, они должны были за землю платить очень рассроченный, но выкуп. То есть этим подчеркивалось, что земля не их, земля помещичья, ее сами крестьяне с помощью государства выкупают у помещиков. Вот это, кстати говоря, последний момент, его крестьяне не могли простить помещикам. И это одна из причин революции уже потом 17-го года. Но как бы там ни было, портрет Александра II был в очень многих крестьянских избах после освобождения крестьян. Его вешали рядом с иконами, его к нему относились как действительно к царю-освободителю.
У историков однозначная оценка тех событий, это великие реформы.
В свое время радикальные историки предреволюционной России, в основном народники, они давали отрицательную оценку реформам Александра II, считая их половинчатыми, считая, что надо было более радикально отменить крепостное право, в большей степени ущемить права помещиков. Но надо ведь понять, что это было бы тоже несправедливо, ведь помещики, дворяне, они были не паразитами, они же тоже были гражданами России, и в 18-19 веке немало силы, крови своей положили для процветания державы российской. При всех оговорках, при всех каких-то деталях, может быть, которые вменяют вину Александру II, сами реформы считаются делом великим. При этом я хочу подчеркнуть, что речь идет не только об отмене крепостного права, но о целой серии реформ, которые были задуманы-то еще все в конце 50-х годов и были и рассматривались именно как цепь преобразований, которые должны были бы освободить Россию и сделать ее современной, полноценной европейской страной. страной.
Получается, что эпоха императора Александра II, его реформы – это яркий пример того, как либеральные реформы в России привели к позитивным изменениям в стране, а не ввергли ее в хаос, беспорядок и прочее-прочее, чего опасаются и по сей день некоторые.
Вы знаете, когда опасают, что либеральные реформы вернут в хаос, то всегда думают о том, что вот мы такие гениальные, мы убережем Россию от хаоса, управляя страной. Но кто сказал, что люди, управляющие страной, более умны, чем те, кем они управляют? Поэтому переход к самоуправлению, а я напомню, что Александр II думал в итоге и о создании, по крайней мере, совещательной всесословной думы, то есть переход к парламентаризму, хотя бы частичному, и мысль о созове земского собора, ну, русского парламента, в общем-то, к концу жизни Александра II, особенно под влиянием графа Ларис Меликова, приобрел совершенно реальные очертания. Только его гибель от бомбы народовольцев, она помешала вот этой последней завершающей реформе. Так тогда в России говорили, надо увенчать реформы 60-х годов созданием русского парламента. И Александр II к этому шел. Да, действительно, реформы 60-х годов – это яркий пример правильного, положительного, очень глубоко рассчитанного, продуманного, хорошо подготовленного реформирования страны. Потому что все делалось не наспех, не абы как, не потому что уже больше ждать было нельзя, а была рассчитанная последовательная цепь и теоретических оснований, и практических шагов по реализации реформ, и все эти реформы на самом деле дали исключительно богатые всходы, и мы можем сказать, что русский парламентаризм начала 20 века, вот это, может быть, самое замечательное русское 12-летие от 5 до 17 года, оно все построено на великих реформах начала царствования Александра II.
Доктор исторических наук Андрей Зубов об отмене крепостного права в России. Партия «Правое дело» уже не первый год пытается добиться признания заслуг императора Александра II на государственном уровне и вновь предлагает объявить 19 февраля национальным праздником – Днем Свободы. Лидеры «Правого дела» отправили на имя главы государства очередное письмо.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 19 февраля 1861 года, 150 лет назад, один из ваших великих предшественников на посту главы нашего государства, император Александр II, подписал манифест об отмене крепостного права и начал процесс системных преобразований, вошедший в историю как великие реформы. Мы убеждены, что день 19 февраля – это подлинный день народного единства, когда равенство всех перед законом и свобода каждого были впервые декларированы высшими властями России. Начатый тогда процесс, к сожалению, до сих пор далек от завершения.
Я беседую с одним из авторов этого обращения к президенту, с председателем партии «Правое дело» Георгием Бофтом. Вы предлагаете 19 февраля установить в России праздник «День свободы». В российской истории не было другой даты, другого значимого события, которое бы ассоциировалось со свободой так более, как 19 февраля 61 года, 1861 года.
Нет, нет такой даты, которая бы ассоциировалась более прочно, мне не видится.
19 февраля когда-либо в российской истории отмечали, кстати?
Нет, не отмечали, потому что для тогдашнего правящего класса это был шаг не радости, но вынужденный шаг. Когда сейчас часто цитируют Александра II, который сказал, что смысл фразы был такой: надо отменить крепостное право сверху, не дожидаясь того времени, когда оно начнет отменяться само снизу. Но это была только часть фразы, потому что начало этой фразы оно звучало по-другому. Обращаясь к московскому дворянству, с которым он это говорил, он сказал: «Вам говорят, что я хочу отменить крепостное право. Не верьте этому и всем говорите направо и налево, что это не так. Просто отношения между крестьянами и помещиками полны враждебных чувств, и уже есть восстание против помещиков, поэтому рано или поздно мы должны будем решить этот вопрос». И потом фраза про снизу и сверху. То есть они не хотели, но вынуждены были, потому что есть чувства враждебные.
А не получается ли так, что вы в определенном роде ставите в пример время правления императора Александра II нынешним российским властям, то вот смотрите, в 19 веке даровались свободы, проводились либеральные реформы, а сейчас что? Не так?
Ну, можно в этом увидеть и это. Я бы, на самом деле, присоединился к второй части фразы Александра II. Сказал бы, что вообще все реформы хорошо бы начать проводить сверху, пока их не заставили требовать на площадях снизу. Потому что на площадях обычно требуется не реформ, а свержение и революции. А реформы всегда проводятся сверху. Поэтому я вот за этот вариант.
Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело» о Дне Свободы, идеи праздника в честь отмены крепостного права в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В понедельник, 14 февраля, на Берлинском международном кинофестивале будет показан документальный фильм «Ходорковский», посвященный бывшему главе ЮКОСа. Немецкий режиссер Сирил Туши снимал картину в течение нескольких лет. За неделю до начала фестиваля студия Туши была взломана. Пропали несколько компьютеров, а с ними и последняя версия фильма с английскими титрами. К счастью, в распоряжении фестиваля сохранилась одна копия. А в интернете размещен фрагмент картины. Ходорковский в зале суда отвечает на вопрос создателя фильма.
After 2 years of this long trial, how do you think it will end?
На сегодняшний день этого никто не знает, но в отличие от нормального суда, где это никто не знает, потому что это бы предстояло решить суду, в данном случае это никто не знает, потому что никто не знает, какую команду дадут. И очевидно, что пока окончательно сформулированной команды нету, так сказать, может быть, я не исключаю такой ситуации, что судье действительно скажут «решай сам», но это крайне сомнительно.
Среди тех, кто уже посмотрел фильм о Ходорковском, был политолог, сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. О своих впечатлениях он рассказал моей коллеге Елене Фанайловой.
У меня такое двойственное впечатление от фильма. С одной стороны, чувствуется, что автор, ну, естественно, что он не погружен в российские реалии, они для него довольно новы, и как бы он видит их, ну, таким взглядом дилетанта, заехавшего в Россию. Саму историю он представляет себе довольно смутно, он ее выпрямляет очень. Вместе с тем, кто, наверное, есть самое важное в документалистике, в фильме есть одна очень сильная вещь, это как бы разговоры непосредственно с участниками событиями, с юкосовцами. Это и интервью Ходорковского в конце уже, вот во время второго процесса в зале суда. Ряд интервью Невзлина, Гололобова, других акционеров и топ-сотрудников ЮКОСа. И в этих вот, как бы, таких интервью, где мы видим фактуру людей, для нас вдруг раскрывается такой действительно настоящий сюжет фильма. История, которая выстраивается в этих интервью, сводится примерно к следующему. Это такие вот ковбои 90-х. Те люди, которые в 90-е годы захватывали все, все побеждали, с определенным таким кодексом поведенческим, с определенными взглядами на мир. Вдруг раскрывается удивительная вещь, что, исходя из всей этой логики, из вот этого вот комплекса представлений, который был характерен для 90-х годов, оказывается совершенно непонятным та модель действия, которую Ходорковский избрал себе в 2000-е годы. Вдруг выясняется, что с Ходорковским произошла какая-то вещь, которая совершенно отделяет его от тех людей, которые вместе с ним начинали, которые были с ним в одном некотором таком культурно-этическом, что ли, пространстве, в одном и том же модусе жизненном жили, и потом вдруг происходит расхождение. С ним происходит что-то, что он начинает вести себя совершенно в другой логике. И как мы видим в фильме интервью этих людей, это интервью записано уже в 2000-е годы, они находятся все в изгнании, кто в Израиле, кто в Лондоне, но мы видим, что эти люди продолжают жить в той логике, они продолжают себя тех, и происходит некоторое удивительное расхождение между ними и Ходорковским. И действительно возникает некоторый такой феномен, казус Ходорковского, который почему-то из этой логики вышел. И это, конечно, впечатляет. Вот это вот ощущение, это впечатление, которое возникает на столкновении этих интервью, оно и есть вот такое вот для меня, вот то, что я вынес из фильма, и то, что меня впечатлило.
Кирилл Рогов о фильме «Ходорковский». Еще одно событие, связанное с именем бывшего главы ЮКОСа, посвященное Михаилу Ходорковскому, симфония номер 4 «Лос-Анджелес» эстонского композитора Арве Пярта, номинирована на престижную американскую музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучшая классическая современная композиция». Премия вручается сегодня в Лос-Анджелесе, но с учетом разницы во времени имена победителей станут известны только в понедельник. Вскоре после премьеры 4-й симфонии, написанной в 2009 году, композитор Арве Пярт дал интервью «Радио Свобода».
Четвертая симфония вдохновлена и написана на текст канона «Ангелу-хранителю». Хотя слова канона и не звучат в оркестровом произведении, но тем не менее они легли в основу всей структуры моей симфонии. Таким музыкальным способом мне хотелось протянуть руку узнику Михаилу Ходорковскому и в его лице всем бесправным узникам в России. Мне хотелось послать им весточку мира душевного и бодрости духа, несмотря на все удручающие обстоятельства их заключения. Говорить на языке музыки – это большая привилегия. Музыка говорит со всеми, вне политических границ и территории. История с ЮКОСом и вся ситуация с процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым настолько абсурдна, что она не может продолжаться до бесконечности. И тогда может случиться, что под суд попадут те самые прокуроры и судьи, которые сегодня лгут всему миру. Преподобный Силуан Афонский, молитвенник за многострадальный русский народ, говорил, что гонители в России, совершающие расправы в духовном отношении, находятся в более плачевном положении, нежели их жертвы, и тем самым заслуживают большего сожаления. Мы, скорее всего, не доросли до того, чтобы должным образом молиться за врагов, как это предлагает святой Силуан. Карателей рассудит сама история.
Арве Пярт. Четвертая симфония «Лос-Анджелес», посвященная Михаилу Ходорковскому и номинированная на премию Грэмми. Сама премия – это все-таки прежде всего популярная музыка. О массовой поп-культуре. Из Соединенных Штатов. Корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Аретта Франклин, Боб Дилан, Барбара Стрейзанд, Эминем, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон, Леди Гага, Кристина Агилера, Марк Энтони, Джейми Фокс, Крис Кристоферсон, Гвинет Пелтро, Мик Джаггер, Ленни Кравец. Это же энциклопедия современной популярной музыки. Однако интерес публики вызывало не только, кто из номинантов получит премии, но и скандалы, связанные с некоторыми из них. Например, не забудет ли слова песни Кристина Агилера, как это произошло с ней недавно при исполнении американского гимна перед началом Супербола. Или как будет одета, а вернее раздета, Леди Гага. Кстати, ее новая песня «Born This Way», «Я такой родилась», которая звучит сейчас на радиостанциях по всей Америке, по мнению музыкальных критиков, очень уж напоминает хит Мадонны 1987 года «Express Yourself». Самой молодой аудитории, которая без ума от 17-летнего певца Джастина Бибера, интересно, правда ли, что он встречается с 19-летней певицей и актрисой Селеной Гомес. Их видели вместе в Голливуде на премьере фильма «Never Say Never» — «Никогда не говори никогда». Истеричные поклонницы Бибера обещали даже убить за это Селену. Майкл Вуд, нью-йоркский эксперт в области популярной музыки, член Американской академии звукозаписи, хорошо знает процесс отбора кандидатов на получение Грэмми.
Интересно, как со временем меняется не только звуковая техника, но и критерии голосующих членов Академии. Когда я начинал в Академии, надо было отобрать лучшую из 6 песен, представленных несколькими крупнейшими студиями звукозаписи, такими как Universal или Sony. Теперь мы готовы рассматривать песни, записанные даже в домашних условиях. Голосующие не обязаны разбираться во всех стилях. Если я не чувствую себя сведущим в каком-то стиле или жанре, я не голосую. Можно выбрать ту категорию, в которой я себя чувствую более уверенно. В Академии звукозаписи 12 тысяч членов с правом голоса. Каждый получает огромный список, в котором до 700 фамилий разных певцов и музыкантов. Большинство голосующих к этому времени уже имеют представление о том, кто им нравится, а кто нет. Студии звукозаписи играют главную роль в номинации по разным категориям, хотя мы в этом процессе тоже участвуем. А потом идет второй тур голосования, когда мы даем свои оценки каждому из номинированных. В этом году очень повезло с участниками церемонии и исполнителями. Многие именно на этой неделе оказались свободными от гастролей, от съемок, от концертов и собрались в Лос-Анджелесе. Кто-то специально все спланировал так, чтобы популяризировать свой новый альбом, новую песню. А в общем, когда артисту звонят и предлагают выступить на Грэмми, мало кто отказывается. В нынешней церемонии Грэмми много приятных сюрпризов. Мик Джаггер до сих пор никогда не выступал на церемонии. На этот раз он решил своим выступлением почтить память легенды соул-музыки Соломона Бурке, скончавшегося в прошлом году. Накануне церемонии критики больше всего говорили о двух альбомах из 5 номинированных, об альбоме Eminem Recovery и альбоме Леди Гага The Fame Monster. По числу номинаций 10. Eminem в этом году лидировал. Впрочем, Леди Гага составила ему довольно сильную конкуренцию. Она часто эпатирует публику. Недавно, например, заявила, что ее песня «Я такой родилась» может стать гимном геев. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в конце нашей программы я по традиции вас знакомлю с передачами наших коллег, которые выйдут на следующей неделе. Как всегда, в понедельник оригинальный эфир «Радио Свобода» открывает утренний выпуск программы «Время свободы». Завтра с вами в эфире моя коллега Евгения Назарет. Женя находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Женя, здравствуйте. Что ждет наших слушателей?
Здравствуйте. Ждет продолжение разговора о Михаиле Ходорковском и о фильме, который на Берлинском кинофестивале будет представлен. Об этом фильме вы рассказывали буквально только что, а в понедельник мы решили спросить наших слушателей, поговорить с ними в прямом эфире о том, почему образ Ходорковского становится все более популярен. Слово «образ» выбрали не случайно, потому что для многих, кто сейчас живет в России, в том числе слушает «Радио Свобода», Михаил Ходорковский, впрочем, как и Платон Лебедев, это уже образ, поданный через СМИ, через книги, через рисунки, теперь вот еще через фильмы. Главное в утренней программе в любом случае – это общение, и поэтому, если какая-то другая тема наших слушателей тоже заинтересует, всегда объявляем координаты наши в эфире, и пейджер, и номер телефона, и номер для СМС-сообщений. Можно посредством этой связи откликнуться на любой другой сюжет в нашей программе.
Спасибо, Женя. Евгения Назарец, ведущая утреннего выпуска программы «Время свободы». Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Ну и напоследок, завтра, 14 февраля, День Святого Валентина. Не забудьте поздравить любимых. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Абсолютно ясно, что сейчас на наших глазах делается история.
Молодежь Египта и ее герои. Возвращайтесь домой и на рабочие места.
Здание может обрушиться. Спасатели и исследователи не могут попасть внутрь весь день.
Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться пустым стулом за столом жюри.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».